Радио Прага. Новости.
Оппозиция требует отставки бывшего министра обороны. Чешская разведка получит доступ к банковской тайне. Чехи выступают за аборт, эвтаназию и смертную казнь. Оппозиционные социал-демократы требуют отставки бывшего министра обороны Чехии Власты Паркановой, которая ныне занимает пост заместителя спикера Нижней палаты парламента. Антикоррупционная полиция подозревает Парканову в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта закупки испанских самолетов КАСА. Полиция утверждает, что по вине экс-министра, не заказавшей экспертной оценки стоимости самолетов, бюджет потерял 658 миллионов крон. Уже предъявлено обвинение бывшему главе Министерского отдела вооружения Ирже Станеку, который вместо Паркановой поставил подпись под договором о покупке самолетов. Лишь подпись президента отделяет чешскую разведку от доступа к данным, которые охраняются банковской тайной. Поправку к закону о банках, которая предусматривает доступ к секретной информации с разрешения суда, одобрил чешский сенат. Оговаривается, однако, что банковская тайна может нарушаться лишь в случае борьбы с финансированием террористической деятельности. Большинство граждан Чехии поддерживает аборты, эвтаназию и смертную казнь. За прерывание беременности по желанию женщины выступает 72% чехов, за эвтаназию 65%, за использование высшей меры наказания 67%. Таковы данные опроса, проведенного Центром по изучению общественного мнения. По сравнению с опросами, проведенными в начале 90-х, сторонников смертной казни в стране стало меньше. Детям иностранцев в чешских школах не помогают в достаточной мере, хотя на эти цели государство выделяет миллионы крон. Об этом сообщила Кристина Тетерова из объединения МЭТА, которое занимается оказанием помощи мигрантам. В распоряжении школ имеются методические рекомендации по интеграции детей-иностранцев в школьную жизнь. Но в действительности все зависит от активности учителей, в классы которых поступают дети без знания чешского языка. В прошлом учебном году в чешских общеобразовательных школах насчитывалось более 21 тысячи иностранных учащихся. От недостатка осадков в Чехии пострадало 20% посевов зерновых, сообщает Чешская аграрная палата. Это значит, что фермеры недосчитаются полумиллиона тонн зерна. В денежном выражении это 2 миллиарда крон. Больше всего потери в Южно-Моравском крае, где от засухи пострадало 60% посевов зерновых культур. В субботу у пивзавода в деревне Велкопоповице, который выпускает известное пиво «Велкопоповицкий козел», пройдет ставший уже традиционным День козла. В этот день экскурсии по заводу будут предлагаться с большой скидкой. Запланированы также концерты и конкурсы пивной направленности. Главными героями торжеств станут кузнецы, которые продемонстрируют гостям праздника секреты своего ремесла. Специально для Дня козла они изготовили невероятно длинный мангал длиной более 20 метров. И в завершении выпуска о погоде. В выходные в Чехии установится летняя погода, которая продержится как минимум неделю. Будет жарко, до 30 градусов Цельсия и солнечно. И это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем, в студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в нашей программе. После ряда коррупционных скандалов полиция вошла во вкус, теперь она хочет крови бывшего министра обороны Власты Паркановой. Академия наук вручила премии молодым ученым. Парламент финансово стимулирует опекунов детей отказников. Ну а в рубрике «Моя Прага» мы продолжим наши беспечные прогулки. В этот раз зайдем в дом архитектора Франтишека Билека. Оставайтесь с нами. Через неделю вновь состоится заседание депутатской мандатной комиссии, которой придется разбираться с очередным требованием полиции о лишении неприкосновенности одного из действующих депутатов. В данном случае речь идет о представителе партии правящей коалиции ТОП-09 и нынешнем заместителе спикера Власти Паркановой. С 2006 по 2009 год она занимала пост министра обороны и занималась реализацией проекта по приобретению для нужд чешской армии транспортных самолетов КАСА испанского производства. государства. Полиция подозревает Власту Парканову в злоупотреблении полномочиями и нарушении обязанностей управляющего вверенным имуществом, продолжает Антон Каймаков.
В 2009 году чешское правительство премьера Мирка Тополанека, в тот момент уже заявившее о своей отставке, единогласно приняло решение подписать договор о приобретении 4 испанских самолетов CASA C-295M, которые должны были заменить отслужившие советские Ан-26. В соответствии с контрактом, за 3 военных крылатых машины Чехия обязалась заплатить 3,5 миллиарда крон, 140 миллионов евро, а четвертый самолет был выменен за 5 штурмовиков Л-159 из излишков вооружения чешской армии. На поставку самолетов не был объявлен тендер, что не понравилось Европейской комиссии, последовала угроза судебной жалобы, которая, однако, не была реализована. Экс-министр Власта Парканова выдвинутое ныне полицией обвинение полностью отвергает, подчеркивая, что решение не принималось ей единолично, а всем правительством, которое подробно обсудило параметры разработанного плана. Вдобавок, контракт на приобретение и обмен самолетов Власта Парканова лично не подписывала. За оборонное ведомство это сделал заместитель министра Мартин Бартак. На сторону Власты Паркановой встало высшее руководство ее партии.
Это не было решение госпожи Паркановой, а целого правительства. Предъявленное обвинение – абсолютная бессмыслица. В таком случае все мы, кто был тогда в правительстве, начиная премьером, должны идти в тюрьму. Я считаю это бессмыслицей. Впервые кто-то будет обвинен за решение правительства.
Заявил журналистам председатель ТОП-09, министр иностранных дел Карл Шварценберг, который также был членом кабинета Мирка Тополанека в 2009 году. Заместитель председателя ТОП-09 и министр финансов Мирослав Калоусек и ныне уверен, что приобретение самолетов CASA было правильным шагом, а если речь идет о лишении неприкосновенности в связи с расследованием обстоятельств подписания договора, то депутатского иммунитета в данном случае должен лишиться весь кабинет Мирка Тополанека, в том числе и он.
Если полиция видит в этом деле криминальные действия и потребует выдать ей всех министров, которые тогда принимали решение, а мы сегодня депутаты, то я бы склонялся к нашей выдаче. Но мы должны нести ответственность, хотя я уверен, что ничего криминального в этом не было. Но я категорически отказываюсь голосовать за лишение неприкосновенности одного единственного члена правительства за единогласное коллективное решение всего кабинета.
Данное мнение поддерживают и иные политики, в том числе и оппозиционные, например, глава коммунистических депутатов Павел Ковачик. Нынешний премьер-министр Петр Нечас, в кабинете Мирка Тополанека, руководивший ведомством труда и социальных дел, отказался подробно комментировать случившееся. Он, однако, заметил, что решение о приобретении самолетов CASA в 2009 году принималось исключительно на основании материалов, представленных конкретным членом правительства. Это значит, что личная ответственность Власти Паркановой вовсе не исключается.
По-моему, она несет ответственность минимально политическую за то, что не был объявлен тендер и что она дала согласие на весьма странный способ обмена. Я даже уверен, что обмен за штурмовики Л-159 был включен в контракт умышленно, чтобы не объявлять конкурс. Несет она ответственность и за то, что самолеты в Чехию были поставлены в таком состоянии, что армия их не могла использовать почти год.
Считает и теневой министр обороны социал-демократов Ян Гамачек. В обосновании требования о лишении экс-министра обороны Власти Паркановой депутатской неприкосновенности, дабы можно было провести полноценное расследование, полиции приведен и абсолютно конкретный аргумент. Министр не заказала, хотя и была обязана, проведение независимого анализа с целью определения стандартной стоимости подобного контракта. Полиция ныне подобный шаг осуществила и утверждает, что из-за халатности Власти Паркановой государство переплатило за самолеты 658 миллионов крон. Это свыше 26 миллионов евро.
19 престижных премий имени академика Отто Вихтерле за исключительный вклад в исследования и проявленный научный талант были вручены в среду Академии наук Чешской Республики. Премия присуждается уже в 10-й раз и предназначена молодым ученым, возраст которых на момент подачи заявлений не превысил 35 лет. Слово Ларете Вашковой.
Любомир Кашсял – один из нынешних лауреатов, нашел применение своим способностям в вычислительной нейронауке. Эта развивающаяся область знаний в последнее время играет первую скрипку в изучении мозга. Стремясь понять, как действует сознание, он занимается изучением поведения групп или отдельных нейронов, при этом используя знания в области математики, биологии, физики и информатики. Мы посвятили много времени изучению обоняния насекомых. Ночные бабочки обладают особенно хорошим обонянием и способна распознать свою самочку посредством выделяемых самочками феромонов на расстоянии километра, поясняет Куштял. Он надеется, что доскональное понимание целого процесса могло бы повлечь за собой построение робота, который благодаря своему исключительному нюху будет способен обнаружить химикалии, находящиеся на большом расстоянии. Премии вручены и молодым ученым, работающим в сфере исследования живой и неживой природы, а также в области гуманитарных наук. Одной из самых молодых среди нынешних лауреатов является Вендула Бохлан-Шлехтова. Она исследует генетику рыб в Институте эволюционной физиологии и генетики при Академии наук. На соискание премии в нынешнем году были выдвинуты 32 ученых. По словам председателя Академии наук Иржи Драгошев, и минувшие годы присуждения этой награды стали свидетельством того, что Чехия вправе возлагать на лауреатов премии немалые надежды в области науки и исследований.
Tři mají tu nejvyšší akademickou prémii, Premium Akademie, ten velký grant 5-milionový ročně.
Троє лауреатов удостоились найвищої премії Академії, Premium Akademie, связанной с грантом в размере 5 миллионов крон в год. Еще трое являются членами общества ученых, основанного Отто Вихтерле в 1994 году. За 4 года до его смерти и целый ряд награжденных уже возглавляет отдельные научно-исследовательские отделения в своих институтах. Так что я бы сказал, что данные премии являются надежным пропуском в престижные научные общества.
Я бы сказал, что это подтверждает, что это вступенька до квалитной ведецкой сообщности.
Каждый из награжденных получил также финансовую премию в размере 270 тысяч крон, которая будет выплачена им в течение 3 лет. Двое лауреатов были выбраны из физического института, чем по праву гордится его директор Ян Риткий.
Физикальный устав темнеж каждорочно získává některou z
премий. Одна из премий почти ежегодно присуждается работникам нашего института. Мы рады, что наши молодые сотрудники работают в среде и в условиях, в которых у них есть возможность отличиться. И в нынешнем году лауреатами стали очень перспективные научные сотрудники. Один из них работает в секции квантовой оптики, второй на поприще физики элементарных частиц.
Квантовой оптики, другие в физике элементарных частиц.
В среду Нижняя палата парламента одобрила изменения в законе о социальной защите ребенка. Речь идет о долговременном стремлении чешского Министерства труда и социальных дел максимально сократить количество домов малютки и добиться того, чтобы дети-отказники до 3 лет вообще не находились в казенных домах. Добиться этого предполагается популяризация семейной опеки, которую планируется стимулировать финансово. Итак, на практике это означает, что профессиональные опекуны будут получать от государства не ежемесячную дотацию в размере 3126 крон, как это работает сейчас, а 8000 крон, причем в качестве зарплаты, а не дотации, что позволит рассчитывать на эту сумму при расчете пенсии или брать на нее ипотеку. За это государство обязывает опекунов проводить образовательные работы на тему воспитания чужих детей в семье. Готовы ли чехи принимать детей в опекунские семьи и на каких условиях? Поможет ли этому стабильная зарплата? И не означает ли это, как утверждает оппозиция, превращение опекунства в бизнес? Менеджер Содружества опекунских семей Павел Шмидт полагает.
В настоящее время у нас не хватает опекунов. Мне кажется, для того, чтобы предоставить такую поддержку необходимому количеству детей, нужно еще 5-7 лет. Тогда, возможно, спрос и предложение уравняются.
Что должен сделать человек, который решил оформить опекунство? Просто ли это сделать в Чехии?
контактировать социальные работники обце, надзиденные обце, которые патрят.
Во-первых, связаться с социальными работниками по месту жительства, заполнить необходимые документы, пройти массу тестов на психологическую устойчивость. Условия для опекунов становятся выгоднее, и вся система становится более профессиональной, что мне кажется хорошо.
Европа уже давно критикует Чехию за огромное количество детей в воспитательных учреждениях. То ли в Чехии больше неблагополучных семей, то ли меньше опекунов и усыновителей. Процент берущих детей на усыновление, кстати, сравним с другими европейскими странами, в отличие от процента опекунов. Опекун, он же юридический представитель ребенка, даже не обязан проживать с опекаемым на одной же площади, но регулярно отчитываться перед органами опеки о своей работе на благо ребенка. Кроме того, процесс усыновления длится годами, а опекун получит ребенка максимум в течение года. Оппозиционные социал-демократы настроены против таких начинаний. Почему, нам расскажет депутат от ЧСДП, который не поднял руку на голосование в среду, Вацлав Ватава.
Так я сам не голосовал про принятие этой новеллы.
Я не голосовал за принятие этих изменений, потому что имею ряд опасений. Во-первых, мне не кажется, чтобы у нас легко получилось найти и научить достаточное количество опекунов, которые могли бы заботиться о детях во их благо. Я боюсь, что при таком раскладе появятся опекуны, которые будут воспринимать это как бизнес, чего бы мне очень не хотелось.
Буду брать как бизнес, что бы очень-очень не рад.
Вы не считаете, что любая семья лучше, чем детдом?
Разумеется, дети должны расти в семье, в этом нет никаких сомнений. Но ряд детей, особенно больных, просто не отвечает требованиям для нахождения в семье. Поэтому детские дома и воспитательные учреждения имеют свой смысл. По работе мне приходится сталкиваться с воспитанниками детских домов. Я хочу сказать, что детские дома сегодня – это совсем не то, что было в 60-х годах. Там на самом деле немного семейная атмосфера. Братья и сестры вместе, они вместе готовят, убирают. То, что Министерство труда и социальных дел планирует аннулировать эти учреждения и все, чем они занимаются, переложить на плечи опекунских семей, мне кажется, это утопия.
Депутаты также рассудили о том, какую помощь должны получить бабушки и дедушки, что берут на себя воспитание внуков, о которых по каким-то причинам не могут заботиться родители. Депутаты полагают, что родные бабушка с дедушкой, несмотря на то, что и так обязаны смотреть за внуками, все же могут рассчитывать на помощь со стороны государства. Хотя случаи, когда бабушка и дедушка получали дотации на воспитание внуков, а те при том жили у родителей, тоже случались. Компромисс, которого удалось достичь, дотации будут получать те бабушки и дедушки, которым достались больные внуки или слишком много внуков. Сегодня мы с вами посетим дом скульптора и архитектора Франтишека Билека. Приглашают прогуляться Либор Кукол и Олег Фетисов.
Моя Прага.
Сегодня мы поговорим об интересном, но одновременно немного странном объекте. Если вы поднимаетесь на трамвае из Пражского района Малостранок к Пражскому граду, по этому маршруту ездит очень много трамваев и очень много туристов, потому что это туристический маршрут, на одном из перекрестков вы увидите, как я уже сказал, немного странное здание. Вы можете подумать, что это консульство Египта, что ли. Но это просто очень оригинальный дом из красного кирпича с колоннами. Вилла какая-то. Но на самом деле этот объект называется вилла Франтишека Билека. Кто такой Франтишек Билек и почему вилла так немного странно выглядит?
Франтишек Билек – известный чешский архитектор, график, скульптор, иллюстратор. Он был известным деятелем искусства, он был известным сецессным символистом и мистиком, а также религиозным мыслителем. Скорее всего, это и сказалось на его архитектурно-художественном стиле и, в частности, самой виллы. Виллу он строил для себя, поэтому она и названа его именем. И авторам предполагалось, что это будет не только дом для жизни его и его семьи, а также он совместит в себе и функцию его рабочей мастерской, в которой он мог бы работать и демонстрировать свою работу.
Я вначале сказал, что дом выглядит немного странно. С этим можно согласиться, с этой оценкой? А в чем это, если да, то в чем эта странность заключается?
Первое, с чего можно начать осмотрение решения архитектурного этого дома, это то, какую форму оно имеет в плане. Оно имеет криволинейную форму, неправильную. Фасады несимметричные. Можно наблюдать, как смещаются уровни балконов, выступают какие-то маленькие террасы.
Кстати, у дома ровная крыша. Я читал, что тогда, когда дом был построен, то есть в 1911 году, это еще являлось довольно необычным, можно даже сказать, революционным решением.
Стиль дома, как его внешний облик, так и решение его интерьеров, это полное отражение философии мышления архитектора, потому что он был не только приверженцем и последователем сецессного символизма. Решение дома очень оригинально, оно впитало в себя все лучшие традиции стиля сецессии, личные рассуждения философские автора-архитектора. Мы здесь видим и цветочные мотивы, и растительные. Очень характерны для стиля данного периода металлические балконы, решетки, мозаики, витражи. Внимание архитекторов и других мастеров, которые работали в этом стиле, они предпочитали работу с гражданскими жилыми зданиями, которые были многоэтажные. Это не были какие-то конкретные виллы или частные жилые дома. Но данный дом, он действительно может называться музеем, потому что архитектурно-планировочное его решение предполагает все-таки пространство для жизни полноценной семьи, для отдыха, для бодрствования, для приготовления, употребления пищи. А также очень важное место в доме уделено творческому храму мастера.
Но я добавлю, что дом может и в прямом смысле называться музеем, потому что там действительно есть музей, который посвящен самому художнику Франтишеку Билоку, и поэтому все посетители могут зайти внутрь и посмотреть его мастерскую и те комнаты, где Франтишек Билок и его семья раньше жили. Ну и раз посетители могут зайти внутрь объекта, то интересно рассказать, что же они там увидят.
Попадая в дом, мы сразу же видим контраст о том, какая же большая разница между внешним архитектурным решением и решением интерьеров. В интерьерах и не осталось следа внешнего облика здания с красным кирпичом темным, колоннами в виде снопов из колосьев. Здесь интерьеры из светлого чистого камня, очень интересным решением дверных проемов. Дверные проемы выполнены или в каменном обрамлении, большинство из которых были вырезаны самим автором, а также встречаются и дверные проемы с деревянной отделкой и с дверьми. Двери также резные и имеют красивое резное деревянное обрамление.
А есть в доме какая-нибудь мебель? Как она выглядит? Что она себе представляет?
Мебель, конечно же, есть. Посетителю в доме также показана мебель, которая была выполнена по дизайнерским разработкам самого хозяина, архитектора. Это оригинальные шкафы, комоды, туалетный столик, которые выполнены из массива дерева и декорированы резными орнаментами, которые также были придуманы самим автором. В основном вся роскошь и интерьерная утварь инсталлировано на первом этаже здания. Второй же этаж — это экспозиция работ автора, и в основном это графические работы, зарисовки или прочие подобные работы.
Ну и какие общие впечатления от посещения виллы, от посещения этого дома? Понравилось?
Посещение данного дома, конечно же, понравилось. Оно вызывает ряд интересных впечатлений. Но в первую очередь хотелось бы отметить то, что эти впечатления, они двойственны. Дом вызывает как ряд положительных эмоций, интерес, восхищение архитектурой, стилем и подачей архитектурного объекта, но может и немножко вызывать, может вызывать если можно так сказать, какие-то грустные эмоции. Сам дом является чистым, интересным, очень оригинальным, проработанным, продуманным решением, который передает мысли автора, стиль той эпохи, в которой он был построен. Но сам почерк автора, он отложился на интерьерах, на внешнем здании и на тех работах, которые были предоставлены в галерее, которые отражают мысли автора, его духовное созерцание.
На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkiysobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес — Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске для вас работали Антон Каймаков, Либор Кукол и Ларета Вашкова. За звукорежиссерским пультом была Дагмара Хлиткова, за звукооператорским — Павел Кагоун. В студии же была Катерина Прокофьева.